То есть уже вопрос, как это так Бог тебе открывает, что всем Писание говорит, ну и так далее. То есть я думаю, что здесь нужно потрудиться и приобрести убеждение такое, которое ты сможешь показать из Писания человеку, чтобы у него появилось не убеждение, какое у тебя убеждение? У меня убеждение моего пастора. Не-не, у него должно быть свое библейское убеждение, пастор должен ему помочь это сделать. Это то, что я думаю. Во-вторых, я думаю, что, ну, конечно, по возможности, тут как бы по-разному будет. Кому-то понятнее будет столько отрывков, кому-то меньше, кому-то больше. Но это процесс, в котором мы должны жить, как пасты. Потому что, если мы пасты, мы должны кормить овец. И это кормление должно быть Словом Божьим, а не предположениями. Как бы, ну, может так, вы сами определяете. И еще один момент, который я думаю, вот почему пастыри, ну, если есть возможность, должны быть освобождены, потому что им, например, вопрос там про эти же платочки, да?
Я абстрактный пример просто
сделал. Ну, я просто так абстрактно его и обсуждаю. То есть, для того, чтобы понять, как же правильно, надо или не надо, поизучать нужно намного больше, чем когда ты потом людям объяснишь. Когда ты объясняешь, ну так, вот как я это не видел, вот же в тексте. Спасибо большое. Но чтобы тебе туда добраться, до вот этой простоты. Простота – это вершина сложности. То есть ты много-много трудишься, а потом раз, оно ясно становится. То я поэтому думаю, что хорошо пастырей освобождать, чтобы они имели такое время. И если есть возможность у них еще какие-то... Сегодня, кстати, справочники всякие есть в греческом и так далее, которые можно освоить, не зная греческий язык. Многие вопросы решатся даже на таком уровне.
Проблема все-таки в кириллике, она решаться.
Истолкование вы имеете в виду?
Да, в кириллике. Потому что методы толкования, они должны быть поняты.
Да. Да. И нужно наставлять, соответственно, церковь. Кстати, вот на этом месте просто такой момент. Школа, которая у нас есть. Кстати, у нее есть заочное отделение, если это кому-то из вас может помочь, я могу дать брошюрку, можете как-то использовать это для того. Второй курс, первый курс у нас это курс библиологии. Вот мы проходили его 4 сессии, то есть 4 полных дня. Мы смотрим, что такое авторитет Писания, смотрим, что такое непогрешимость Писания, смотрим, какую роль Писание должно играть, как. И смотрим на это не просто богословские выкладки, смотрим много-много-много текстов, потому что я хочу, ну уже все понятно, пошли дальше, но я ревную, чтобы было людям очень очевидно, как это из Писания произрастает, что это не просто, ну вот у нас так принято в братстве про Библию думать, то есть хочется, чтобы Библия заговорила. А второй курс у нас герменевтика. И мы тоже, я когда готовил его, я же прошел много таких курсов, но я боролся с тем, а почему именно такой способ истолкования веры? И я боролся, потому что я как чувствовал, мне нужно, я когда изменил свои убеждения, я уже понял, я не могу просто так говорить, что люди будут мне просто верить, мне им нужно доказывать Писанием постоянно. И я просто исследовал, какую герменевтику Библия предполагает. Как Иисус ожидал, люди должны понимать слово, как Он толкует Ветхий Завет, ну и так далее, и так далее. То есть, это очень-очень важный момент. Когда мы с христианами нашей церкви выходим на один уровень в понимании Писания, его роли, и в понимании, как его толковать, и что его можно истолковать, ну, то, что открыто, да, то, что скрыто, тайна для нас, ну, не все открыто, то тогда намного-намного легче большинство вопросов решать. Ты просто открываешь Писание, и для человека это становится авторитетным. Ты толкуешь ее, а он понимает, как толковать. Потому что он был научен. Вот почему школу сделали. Мы вовлекли всю церковь практически. 70 человек в первом наборе у нас было при церкви 130 туда человек. То есть большая половина была. Люди очень сильно изменились. Но это не была просто такая... Ну тут как бы... Тут характер вот... Я думаю, ну вот мы немножко чувствуем, о чем мы говорим. Можно было бы про рост церкви говорить совсем в другом ключе. Ну, совсем другие вещи обсуждать, какие-то более, может, поверхностные. Мы как бы занырнули, и кажется, ну когда уже будет вот такое, как там все организовать, как там спеть или еще что-то. А вот я считаю, что вот это более фундаментально, это более важно. Поэтому это очень важно. А когда нет единого основания с людьми, то ты ему вроде бы говоришь, а ему это как-то не убеждает. Это, наверное, мнение пастора, а мне тут видится другое. Поэтому это не
значит. Тогда церковь по логике вещей должна начинать с герменевтики, то есть авторитет Писания и герменевтики, чтобы люди, которые сидят в зале, понимали, улавливали этот текст. Потому что если все-таки эти методы будут совпадать, они будут более понятны.
Да, но на самом деле мы и начинаем с библиологии герменевтики. Мы, может быть, не говорим об этом, но берет проповедник, открывает Библию и начинает ее толковать. Использует в проповеди или оттолкнулся и рассказывает. Он тем самым, в этом-то и проблема этих проповедей, когда они такие слабые. Они не просто учат неправильно или даже правильно про этот отрывок, а они учат относиться к Библии, нуждаться в ней или не нуждаться, использовать ее в размышлениях или не использовать, и как ее толковать. И иногда просто есть такие толкования очень неправильные. И это вред для не столько то, что он там натолковал, повредит, сколько он научил, как толковать. Вот. Даже мы не говорим о герменевтике. Что такое герменевтика? Это здравый смысл. Получаешь письмо, и ты не думаешь, что написано, придешь домой, там записка, да, подростку, пришел домой, там записка. Придешь домой, помой пол, там, помой посуду, там, убери дом. Приходят родители, ничего не сделал. А что ты ничего не сделал? Не написано, кто придет домой. Я думал, может, это не я, может, это какой-то вору написали. Да? Логично. Да, придешь домой, а в какой дом имеется в виду? В этот наш дом или, может быть, в какой-то другой? А что значит там, убери, и так далее, понимаете? То есть, так же ж не происходит, да, как родители поступят? Они его просто накажут. Они даже не будут ему ничего доказывать, они знают, это лукавство. Это очевидно. А потом человек, то есть это здравый смысл. А если мы читаем письмо дедушки, который на войне, с войны написал нашей бабушке письмо, да, то мы, когда он что-то говорит, вышли мне там теплых носков, мы же не бежим высылать на почту. Мы понимаем, что это уже прошло, что это на войне, это другое время. То есть здравый смысл есть. А когда открываем Писание, начинаем как-то одухотворять, всякие такие разные вещи делать. Поэтому здравый смысл.
Да, спасибо. В Библии есть очень много важных, полезных тем для каждого члена церкви. И когда ты начинаешь думать о всех темах, которых нужно наставить членам церкви, у тебя невольно появляется какая-то растерянность, с чего начинать, какие темы самые главные. Более того, проходит полгода, и ты преподал уже определенное количество тем, или год, но пришли новые люди, опять начинать заново. Вот как решать вот этот вопрос? С чего начинать? Или какие темы самые важные? Или как по всем этом многообразии тем выбрать самое важное, сконцентрироваться на этом? Либо просто много лет подряд, как делал Макарту, да, в другом пути, в конечном итоге, 40 лет он всю Библию прошел, но
не все из нас доживут, что ли? Не все там люди дожили, да? Ну, есть, это то, что я хотел говорить, что в Библии есть некоторые темы ключевые. Ну, например, очень простая тема, самая, может быть, очевидная. Библия – это книга о Боге. Это не книга инструкций, как там нам чего-то там достичь. Невозможно выстроить практически ничего правильно в христианстве, если мы правильно не увидим Бога. Например, насколько я греховен. Ну, я же не очень греховен, но Бог же добр, Он примет меня в небеса. Логично звучит для человека, у которого Бог не очень святой. Когда ты видишь святость Божию, которая тебя просто, может испепелить, ты сразу видишь себя очень греховным. То есть все меняется от того, как мы видим Бога. Поэтому хорошее, я завтра об этом скажу, о богословии, то есть это богоцентризм, то есть показать, что Бог в центре, что все вокруг Него, что мы должны преклоняться перед Ним, что первая заповедь – это возлюби Господа Бога, и это же неспроста. Это как бы источник для решения всех вопросов. Второй вопрос, который я бы сказал, это библиоцентризм. То есть понимание, что такое Библия, как она устроена, как ее понять, как к ней относиться. Отсюда проистекают различные служения, связанные с Библией. Следующая тема – евангелиоцентризм я назвал. То есть хорошее понимание Евангелия. Понимание, я завтра этим поделюсь, я сформулировал в виде 7 истин, которые люди должны в них погружаться. Это не только спасает, но и освящает. Еще одна тема – это церковь. Мы все это переживаем в контексте церкви. Например, когда у нас происходила такая перемена в церкви, у нас всегда было какое-то понимание. Я вырос в церкви, где пастор просто, он очень-очень благоговейно всегда, на какую бы тему он ни проповедовал, в каждой проповеди чувствовалось величие Божье. Любая практическая тема, самая приземленная. То есть у нас это было, так сказать, по наследству просто мы это получили. Вот. Но мы увидели, что нужно изменить отношение к Писанию, и я об этом начал проповедовать. И еще одна тема – это церковь. потому что понимание вообще церкви, роли пастырей, как церковь созидается, какое служение должно быть, в каком состоянии должны быть христиане. Еще одна тема – это зрелость. Это вот то, что нам нужно было обязательно исследовать сразу. И я решил взять послание Ефесянам и подробно его исследовать. Сейчас уже, ну, как бы с перерывами какими-то, я очень медленно иду. Уже почти 3 года я проповедую, ну, там, как бы, вставляя другие серии. В частности, сейчас последние 2 месяца, или уже 3 даже, я проповедую серию, когда я в Киеве, «Поклонение Богу». Мы добрались до 5 главы, там, где говорится «Исполняйтесь Духом Святым», и там очень все так богоцентрично, и это нужда в нашей церкви вырасти в поклонении, как правильно, молитвенном, музыкальном и вообще всей жизнью. И мы просто начали это исследовать. Сейчас, например, тема такая, это как богослужение, какие-то элементы в богослужении, с помощью которых мы поклоняемся Богу. Один из таких неопаздывания богослужений. Это вот у нас такая проблема есть. Я этому уделил больше внимания. Вот. А вообще, я сильно верю, что нужно прорабатывать каждую тему, стремиться проработать Божьим Словом, чтобы родители знали, как воспитывать детей по Писанию, как Писание учит на эту тему, чтобы там студенты знали, как им учиться, чтобы служители знали, как совершать служение. Много-много разных тем. Когда придет Господь, одна из тем, как бы, у нас была конференция в мае этого года. То есть люди жаждут этого, они нуждаются в этом. И это, конечно, трудно подготовиться ко всему, и, слава Богу, есть разные материалы и тому подобное. Там вы можете увидеть много таких тем. У нас была, например, одна конференция «Велик Бог наш» здесь. Мы просто поговорили о том, почему важно познавать Бога, и потом просто смотрели, какой Бог, разные его характеристики. Очень, кажется, непрактичная проповедь или конференция целая, она изменяла людей. Или там есть диск, тоже одна конференция, как быть пастырем своего ребенка. То есть как воспитывать ребенка не на уровне поведения, так сказать, выдрессировать, как у животного можно выдрессировать, а как влиять на поведение с помощью влияния на сердце, какие ценности в сердце у ребенка правят, как это изменить, как быть пастырем своего ребенка, то есть пастырем его сердца. Или, ну, подобные всякие, или там о Духе Святом была конференция, или о последнем времени, когда мы о Духе Святом делали, чтобы люди хорошо разобрались, те же языки, там, дары Святого Духа, и все. Как на это все смотреть, как это все понимать. Но помощь еще тоже, есть какие-то семинары дополнительные, какие-то. Да, ну то есть, ну, в общем, я как бы разделяю вот это вот чувство перегруженности, когда тем намного больше, и я думаю, просто нужно трудиться, и если многие будут трудиться, если вы еще запишете на аудио, на видео, вы просто можете поделиться даже, ну, вы же общаетесь, кого-то, может быть, Бог больше в этом отделил, и этим можно, в этом богатство, братство, то, что один человек не успевает, могут другие постраховать, помочь и так далее. Можем заканчивать. Уже устали, да? Поэтому.
Ну, минуты вопрос. Сколько проповеди готовитесь?
Ну, смотря какой. Вообще я готовлюсь всю жизнь, так можно сказать. То есть я все время читаю и думаю много.
Нет. Конкретная проповедь вам надо в церкви сказать. Да. Сколько вы к ней готовитесь?
Да я же на это прямо отвечаю. Я сейчас как я более прямому подойду. Нет, это просто действительно важная часть. То есть если человек мало читает и мало вот размышляет, анализирует, ему нужно больше готовиться. Потому что он раз и начинает анализировать себя. Если он где-то конспектирует, где-то что-то помечает, слушает проповеди. Я слушаю много проповедей на аудио, очень вам это рекомендую. То есть это просто, ну, есть большое такое богатство в большом братстве, даже всемирном, где-то кто-то там живет, и ты можешь просто послушать, можешь там не согласиться, например. Но опять же, нужно слушать хорошие проповеди, можно всякую слушать, ты только время будешь зря терять, там очень мало истины и много-много каких-то там эмоциональных всплесков. То есть это мне очень помогает. Например, я буду проповедовать, я проповедую по Ефесянам, в конце там о духовной борьбе есть. И я знаю, что я это буду проповедовать, я думаю, может быть, сделать конференцию на эту тему, есть там ряд сложных таких вопросов, их нужно. Я уже прочитал 1,5 книги, и еще прочитаю. Хотя я доберусь еще не знаю когда. Я уже прослушал аудиоконференцию какую-то там, одну, вторую скачал, я послушал. Понимаете, да? Это, кстати, преимущество экспозиционной проповеди. Ты знаешь, о чем ты будешь проповедовать, ты можешь заранее готовиться. И тебе не нужно тут даже надумать, какую бы тему выбрать. И, ну, хотя тут есть и свои, ну, сложности, о которых говорилось. Вот. Теперь очень конкретно, я же честно отвечаю, теперь очень конкретно. Вот это фундаментальная подготовка, но если, скажем, очень сырая у меня неподготовленность, то, ну, минимум это, наверное, часа 4, я думаю, я готовлюсь. Это минимум. Ну, 3 может быть, но это редко, когда просто я как-то такая тема, я готов, как-то уже много всего накопилось, тут быстрее. А это 4. Иногда приходится какие-то отрывки. Я шел по Ефесянам. Это же заставляет изучать самого. То есть, как я проповедовал такие отрывки, которые в жизни бы не проповедовал. Никогда бы их не видел. Я проповедую уже там лет 15, никогда такие отрывки не увидел. А тут я должен все Писание истолковать. И мне приходилось, я как-то готовился много часов. Потом пришел в церковь и говорю, я не подготовил этот отрывок, потом я подготовил другую какую-то тематическую проповедь, мне нужно еще время, и еще одну неделю, и потом я понял, как проповедовать. Ну, чтобы это не было формально, теоретически. Ну, поэтому я бы сказал, 4 часа это минимум, иногда это может быть даже 8 часов.
Еще короткий вопрос, это утешение.
Это утешение, что...
Ну, нормальные сроки, потому что... Многие преподаватели экспозиционные проповеди говорят, ну, в лучшем случае я на одну минуту проповедь сейчас подготовлюсь.
Нет, так это если 60 минут проповедовать час, например, то это сколько? 60 часов готовиться, это,
ну, это просто
нереалистично, ну, да. Немного. Ну, может быть, до этого нужно дорасти. Да. Потому что это ты тоже так не откроешь книжки, сейчас буду тут. 12-16 часов сидеть, попробуй себя заставить это делать, это очень трудно. И так, чтобы это было, чтобы это не накопить просто кучу-кучу информации, вывалить потом на людей, они не знают, что с этим всем делать, лучше проповедовал, как раньше, просто хоть понятно было, о чем. То есть это, может быть, нужно дорасти до этого, но я пока не дорос, я пока не... Я, честно говорю, я люблю проповедовать, а готовиться я не люблю. То есть это такой парадокс. То есть мне нужно себя смирять, чтобы действительно исследовать. Это, ну, в общем, я не люблю сидеть на одном месте.
Раньше проще было.
У вас проповедей, в основном проповедуете, как у вас?
У нас...
Или вы чередуете церкви с братьями, или вы в основном там?
Я скажу, как мы решили в нашей церкви. Решили так, что я в основном проповедую, Это очень трудно мне. Это нелегко каждую неделю
проповедовать. В основном это как? Три воскресенья подряд?
Да, наверное, вот так. А четвертое, меня просто в церкви нет. Поэтому проповедую кто-то другой. То есть, когда я в церкви, я проповедую. И я, так как я уезжаю периодически, то так и получается.
Сколько времени проповедь?
Ну, я уезжаю, в смысле, куда-то, ну да, я не проповедую в своей церкви. И поэтому у нас есть такое, иногда, ну, это, в общем, такое, разные периоды по-разному было. Поэтому вот сейчас, последний период, это было вот так. Мы посчитали, что так будет лучше.
Ну, а идея в том, что взращивать там проповедников?
А мы им взращиваем. Ну, во-первых, они периодически так проповедуют. Во-вторых, они больше всего взращиваются в школе, когда мы учили работать с Писанием, любить Писание. Во-вторых, они каждую неделю ведут изучение Библии в домашней группе. И это очень серьезно. То есть они очень серьезно к этому подходят. То есть потом то, что они подготовили, они могут где-то проповедовать спокойно. То есть в этом смысле, может быть, искусство вот не волноваться, когда ты говоришь, вот это нужно, ну, будет набирать. Ну, как-то мы это сделаем. У нас, кроме меня, еще проповедует мой сопастор и еще 3 брата.
Сколько нас проповедуете? Продолжительность проповедь ваша?
Продолжительность? Час.
2 проповеди?
Минимум. Когда я проповедую. Когда другие, они, короче, могут проповедовать.
С перерывом, нет? Напрямую?
Напрямую, да. Ну, я просто напомню, я вам напомню просто, какой возраст нашей церкви. Что у нас возраст помоложе, и им было трудно, но они перестроились, и сейчас это нормально. Если я иногда собрание такое праздничное, я проведу 45 минут, и люди чувствуют, что это была короткая проповедь. То есть, это честно, я не преувеличиваю, они просто чувствуют, как бы, вот, ну, как бы не хватило еще немножко. Я говорю, что во время проповеди мы вместе должны работать. Это не я вас развлекаю, и не вы пришли просто расслабиться, духовно утешиться на собрании. Это ваше поклонение Богу в том, как вы слушаете, анализируете и думаете о своей жизни.
Одна проповедь, да, за служение?
Ну, одна, можно сказать, мы так называем, что одна проповедь, но на самом деле иногда у нас через раз такое вступление в начале, мы просто не называем это проповедью, но это проповедь. То есть 15-минутное такое разъяснение какого-то текста, может быть. Это как бы у нас может не быть. То есть человек может просто поприветствовать, помолиться, или немножко что-то сказать очень коротко, а может разъяснять. То есть это может быть одна-две проповеди у нас так.
Хорошие проповеди, это чьи проповеди?
Послушать кого?
Да, кого слушать?
Вы понимаете, я знаю английский язык, и поэтому я много слушаю на английском языке. Я, наверное, много всех не знаю, но, наверное, вот из России я бы сказал, что я слушал проповедь Бахмутского Евгения, мне нравилось, я слушал молодежь, которая сейчас отвечает.
Влад,
мы с ним проповедовали в Нижнем Новгороде, мне очень понравилось, как он проповедовал. Потом я слышал вот буквально недавно проповедь в Киеве Алексея Прокопенко из Самары. Когда-то я в Самаре был на конференции, Рагузов там проповедовал. Там еще другие братья, просто фамилии их не помню. Но это те, которые близко к вам. Если чуть дальше, то Коломийцев, да. Потом Джон Пайпер есть на русском языке, Джон МакАртур. Мне нравится в Пайпере то, что он всегда как бы ведет к величию Божьему. Это мне очень дорого. Моя душа в этом нуждается. Особенно, когда нагрузка, легко начать это все делать просто монотонно, как рутина просто жизни твоей, и забыть, ради кого ты это делаешь. Или если даже не забыть, то как минимум не испытывать такого трепета перед Богом. Мне помогают его проповеди. МакАртура, вот здесь толкование, это, кстати, по сути проповеди, да. И он так проповедовал, и просто из них там, отредактировали и сделали комментарии. То есть, если вы Эриксона комментарии почитаете, то есть это очень трудно, это... Причем он во вступлении говорит, я решил написать просто. Можно только догадываться, как он может писать сложно. Очень сложно пишет, очень такое заковыристо. Здесь он написано очень просто. И я бы очень всем советовал иметь такие толкования. Вы можете быть с чем-то не согласны, это нормально. Вы должны исследовать текст. Толкователи это как проповедники, как наставники наши, они просто что-то показывают, ты можешь согласиться, можешь нет, но это такое богатство, это облегчает. Если не читать и сходу самому проповедовать, это будет сложно часто проповедовать. Может, я кого-то еще забыл.
Знакомы ты с таким проповедением, как Шевченко, Андрей, отношения? Просто я знаю, некоторые вот из церквей очень
помогают. Это угол, который идет, да, когда? Я не сильно знаком. Но я не в восторге от того, как он проповедует. Но я не сильно знаком. Может, я попал на такие проповеди.
Как проповедует?
Шевченко. Что проповедует? Как это меня не сильно волнует. Если человек хорошо говорит, назидательно, то я могу помучиться и послушать. Если он там как-то не увлекательно, это для меня не проблема.
А Гаврилов?
Не знаю.
Шендовский.
Вы слушаете его?
Нет. Некоторые слушают.
Я не хочу никого обидеть. Я думаю, что это очень плохой проповедник. Я могу вам прочитать одну его статью, которую он написал. Я бы мог назвать ее это еретическая статья о Боге. Когда он пишет там о Боге, который... Я, может быть, прочитаю ее на молодежной конференции, где он описывает, что вот Бог... Он описывает Бога как нуждающимся. Как вот мы ушли из рая, и он остался там один, одиноким, а мы тут типа, и вот он думал, как же нас спасти, и вот он придумал там жертвоприношение, и вот, но только один раз в год заходил священник, и там он такие фразы использует, Бог какой-то такой жалкий-жалкий, не хочется в небеса, он такой зависимый от людей, будут они с ним или нет, это просто такая глупость колоссальная. Мотив у него был, наверное, хороший, он хотел людей к общению с Богом, но он смотивировал так, будто бы мы бросили Бога, он несчастный, и мы должны вернуться, чтобы осчастливить его. Но это неправильно вообще. Это Бог, он счастлив в себе, он в нас не нуждается. Он преисполнен в Троице и любви, и счастья, и красоты, и удивительного всего, и интересного. И это вообще какой-то такой с ног на головы христианство. Вот это такая человекоцентризм, я человек. Ну вот это мне сильно не нравится. Может быть, какие-то проповеди он и нормально говорит. Но я слушал его семинар о «Тайная комната», по-моему, называется. Ну он интересно рассказывает, но я не могу назвать его проповедником Божьего Слова. Он такой басни христианские хорошо рассказывает, иногда использует. Просто понимаете, есть вот ты смотришь в суть, ты видишь, как там какая-то история, вот что, потом притрусил библейскими текстами, все, это уже проповедь. Или книжка какая-то написана в духе каком-то таком чисто человеческом. Несколько отрывков набросал туда, все, христианская книжка. Ну это как бы так нельзя, то есть... Я легче прочитаю не христианскую книжку такую на эту тему, чем такую, которая выдается за христианство. Я таких много. Поэтому мне очень нравятся книги и проповедники, которые берут и разъясняют мне текст. Я после проповеди ухожу, и мне какой-то текст стал понятен. Вот, например, я прочитал вам Матфея сегодня 5 главу. Это где-то недели 3 назад я слушал проповедь Пайпера, который взял и разъяснил эту главу. Я сел, я подумал, ух, как хорошо. Или он взял там, разъяснил молитву «Отче наш». И у меня, я лучше начал ее понимать, как там она строится и тому подобное. Вот такие проповеди мне интересны. А которые просто он там увлек, как-то зажег. Ну, у меня зажигательного жизни тоже хватает. У меня есть дети, жена и куча проповедей. Огонь горит.
Можно еще вопрос? Исследовать Писание, вот если брать толкование, то есть на один и тот же текст, то есть разные толкования, если авторы, потому что приводят, как вот... по-разному толкуют то или иное
писание. Ну, люди несовершенны. Они все хорошие христиане все равно имеют какие-то, самые там именитые, может быть, они имеют какие-то свои нюансы. Опять же, они где-то через какую-то, ну, не дети своего времени, да? И поэтому они что-то могут видеть, ну, в общем, не очень корректно. Поэтому это есть, и это случается, и это будет случаться. Поэтому богодухновенно только записанное Божье Слово, текст, а толкование, они уже человеческое размышление над этим.
То есть получается, что мы иногда неправильно толкуем Слово.
Аминь. Все здесь в зале иногда неправильно толкуют Божье Слово. Не хотел никого видеть. Но это так, я думаю, мы должны это видеть. Если мы растем в познании истины, то мы видим, что лет 5 назад мы какие-то тексты толковали некорректно. Но может быть, я не имею в виду, что мы толковали Бога нет, теперь мы толкуем, что Бог есть. Понятно, с какими грубыми вещами у нас все нормально должно быть. Иначе мы не были христианами.
Я только сказал, что говорит, что все знает, а ничего не знает, как должен.
Да, аминь. Да, поэтому мы всего не знаем. Ну, вот тут как бы наша ответственность берем и боремся с текстом, и стараемся понять, как его правильно истолковать, мнение того автора, как вы читали. Но это. Мы не можем, братья, мы не можем с себя снять ответственность. Мы не можем проповедовать МакАртура, Пайпера, Коломийцева или там Шедловского или еще кого-нибудь. Мы не можем. Мы проповедовать должны слово, и поэтому нам надо брать ответственность. И там, где мы убеждены, нам нужно звучать убежденно и объяснять, на каком основании убеждены. А там, где мы не знаем, не нужно выдавать мнимую убежденность. Не нужно бояться. Мне иногда задают вопросы, я отвечаю, я не знаю ответа. Просто мне нужно больше изучать. Это лучше, так сказать, это я тогда не, ну, как бы не порочу слово своим таким жаритом.